Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами в программе «Поток». Много тем я для вас подготовила. Начнем. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-88-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиница в одно слово. И наша официальная группа ВКонтакте. Телефон у нас тоже починили, работает 495-7373-94.8. Давайте о движении в городе.
В движении.
Движение в городе в 5 баллов у нас оценивает Яндекс. Есть затруднения. Например, внутренняя сторона МКАД от Носовихинского шоссе. Пробка тянется до Капотни. Пробка также в обратную сторону. Смотрим от Каширского шоссе до Дзержинского шоссе. Есть небольшое затруднение между Заречьем, значит, между Можайским шоссе и, соответственно, шоссе Калужским. Еще третье транспортное кольцо. Здесь стоит отметить, внешняя сторона Лефортовского тоннеля подтормаживает. Пробка по внутренней стороне, начинается она от Лужнецкой набережной и тянется она до Рижской эстакады. В обратную сторону тоже пробка, но уже небольшая. Садовое кольцо, здесь все тоже не очень быстро. Затруднения в районе Мытной улицы, Павелецкого вокзала, Таганского узла, Николо-Ямской улицы. Бульварное кольцо в районе Покровского бульвара тормозит, Страстной бульвар и, значит, Цветной бульвар.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Россия договаривается о безвизовом режиме почти со всеми странами Персидского залива. После информационного выпуска обсудим, что в России предложили разрешить бизнесу использование пиратских программ. И в конце поговорим о том, что заводам разрешили продавать гражданам золотые слитки ради роста конкуренции на рынке. В «Умных парнях» у нас сегодня первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Евросоюз не намерен мешать экспорту российского зерна и удобрений, так как это важно для продовольственной безопасности в мире, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что эта договоренность была достигнута между Россией и ООН и Евросоюзом. Евросоюз также обязался ее соблюдать. Шольц обсудил эту тему на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Канцлер считает, что было бы лучше перевозить большие объемы зерна и удобрений по морю. Это с самого начала было связано с четким обязательством генерального секретаря ООН о том, что российское зерно и российские удобрения также могут экспортироваться, уточнил он. Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной в июле при участии Турции ООН. В ноябре ее продлевали. Москва неоднократно жаловалась, что часть сделки, гарантирующая обеспечение вывоза российских удобрений, не выполняется. 12 декабря МИД России заявил о необходимости скорректировать зерновую сделку. И на следующий день «Уралхим» сообщил о работе над разблокировкой экспорта российского аммиака через Одессу. То есть с зерновой сделкой, конечно, не все так просто, потому что изначально, когда ее только-только заключали, негласно считалось, что есть какой-то второй пункт, по которому нам обязуются или обещают разблокировать как раз наше удобрение, зерно и вот товары этого спектра. Потом этого не происходило. Мы сказали, что мы выходим из этой сделки. Плюс была атака на Крымский мост. И нет, потом, как говорят, Турция дала гарантии, что Украина... Турция выступила гарантом Украины, что Украина не будет использовать эти маршруты для каких-то атак. Вот это так было представлено. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Получается ли, что до этого мешали сознательно, но какую-то часть, например, тот же самый Европейский Союз, какого-то зерна или удобрения чего-то получил, и, соответственно, сейчас говорит, ну нет, можно, в принципе, и дальше отправлять тоже это зерно, мы не будем никак препятствовать. Или же все-таки вы считаете, что это могло стать действительно заслугой и в переговорном процессе кого-то из Российской Федерации, что мы выступили пожестче, и после этого Шольц сказал, что хорошо, мы согласны. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, чем обусловлена смена вот этой риторики Шольца, что он говорит, Евросоюз не будет препятствовать? То есть он признает, что препятствовал?
Евросоюз не будет препятствовать, извините, чему?
Евросоюз не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки.
Да, на самом деле Евросоюз действительно препятствовал вместе с США. Евросоюз не является субъектом. Вот эта ситуация с украинским кризисом показала о том, что США существует как субъект большой глобальной политики, а Евросоюз подчинен США. Была зерновая сделка, смысл в том, что Россия позволяет украинское зерно возить на глобальный рынок, а США, Евросоюз и Запад позволяют российское зерно вывозить на глобальный рынок, российские и белорусские удобрения. Запад свою часть сделки не выполнил. Но они, соответственно, должны отменить там ограничения, да, в частности, на страховку, перестраховку танкеров по поводу входа в порты. Они свою часть не сделали. Ну, соответственно, Евросоюз был обязан при все эти действия. Раз не сделал, значит, препятствовал.
Препятствовал, да, но теперь Шольц говорит, что мы не будем препятствовать экспорту российского зерна и удобрений, потому что понимаем важность этих поставок для мира, для обеспечения продовольственной мировой безопасности. С чего вдруг такие заявления и смена риторики?
Я думаю, это связано с тем, что Россия пытается более жестко ставить вопрос и говорит, что если Запад будет продолжать не выполнять свою часть зерновой сделки, Россия прекратит выполнять свою часть зерновой сделки. И, соответственно, Шольц это отвечает. Выполнит он свои обещания или нет, мы не знаем. Ведь Меркель, мы хорошо знаем, не выполнил свои обещания как гарант выполнения Минских соглашений киевским репрессивным режимом. Мы знаем, что тот же Шольц на протяжении вот этих уже там нескольких месяцев, когда делается зерновая сделка, они свою часть не выполняли. Выполнит или нет, скорее нет, чем да.
Но просто интересно, что в саму зерновую сделку, вот в эту, ее еще называют Черноморской инициативой, в нее же не заложен механизм гарантии соблюдения этих обязательств. Поэтому, ну, сегодня Шольц на пресс-конференции сказал, но это же ровным счетом ничего не значит.
Да, гарантия является доброй волей сторон. Это вообще общее отличие международных договоров, международного права от внутренних. Внутренние законы все должны выполнять независимо от того, есть добрая воля или нет доброй воли. Есть просто полиция и прокуратура. А во внешней политике нужна добрая воля именно со всех сторон. И мы видим, что одной из трагедий нынешней внешней политики в целом является то, что страны Запада прекратили выполнять фундаментальнейшие условия международных отношений, что договоры должны выполняться. Они подписывают договоры и потом их не выполняют. С большой вероятностью Германия, Евросоюз продолжат не выполнять договора, поскольку их сейчас стратегическая линия добиться восстановления своей гегемонии в мире путем невыполнения договоров и разрушения международной договорной системы.
Но тогда, Сергей Александрович, в любом случае возникает вопрос о новых каких-то, может быть, выработке этих механизмов совместных, несовместных, механизмов контроля продовольственных рынков. Но потому что США, Европейский Союз не заинтересованы фундаментально в увеличении поставок российской сельхозпродукции, и зерновая сделка – это лишний, ну, для них, как представляется, повод показать, мы делаем так, как мы хотим, но вы будете обязаны делать так, как мы скажем.
Вы знаете, нужно вернуться к тем условиям, когда создавались вот эти вот системы международных отношений, что договоры должны выполняться. Да. Это еще в римском праве возникло это. И смысл заключается в том, что только как бы военные, вооруженные, силовые инструменты являются неким гарантом. Соответственно, ну мы пока живем еще вот в прошлом мире, мире 19, 20, 18 веков, в мире вот современном, где договоры выполняются. А США и Евросоюз пытаются сейчас вернуться туда, в архаическое время, ну или время африканских племен, что ли, когда этого правила, что договор должен выполняться, не существует. Соответственно, с волками жить, по-волчьи выть. Поэтому мы должны также вернуться к системе, что мы должны прекратить выполнять те договоры, которые мы заключили с Западом. Если мы просто в ответ что-то на невыполнение их будем делать, они будут продолжать все вот это вот дело, потому что получается им все это выгодно. А мы должны научиться сами по своей инициативе не выполнять те договоры, которые мы заключили с Западом. Стать коварнее, злее и жестокее западников. Тогда они задумаются о том, что, может быть, стоит вернуться к системе, что договоры должны выполняться. Если мы будем слишком гуманитарны с этой бандой, которая сегодня является лидером США и Евросоюза, то ничего у интеллигента не получится при общении с гопниками, которые встретили его в парке. Вот Россия сегодня интеллигент, который в парке встретила банда гопников. С ними нужно пожестче.
С ними понятно, но так получается, что даже в рамках зерновой сделки все равно главным потребителем остаются все-таки страны, которые испытывают проблемы с продовольствием. И в этой связи о какой жесткости может идти речь? Мне кажется, наоборот, что как бы история с зерновой сделкой, она показала, что вот мир будет стоять на краю голода, а Евросоюз и США вот ни пяди не уступят в переговорном процессе. И в этих условиях как раз, когда как бы глобальная нестабильность происходит и так далее, нам же важно взять на себя ответственность, став фактически лидером в области обеспечения продовольственной безопасности.
Не надо брать на себя ответственность за весь мир. Надо сказать о том, что Байден лично категорически крайне заинтересован, чтобы зерно выходило на рынки. Потому что в электорате Байдена есть богатые жители крупных мегаполисов, а с одной стороны, а с другой стороны, очень бедные этнические меньшинства, все это афроамериканцы, там, хиспаник, так сказать, там, всякие поляки, там, так далее. Значит, для них цены на продовольствие имеют огромное значение. Если они растут, то эти люди не придут голосовать через два года за Байдена, как он хочет. Понятно. Поэтому он заинтересован тоже в этом. Не просто это гуманитарная причина для Африки, но его собственный рваческий такой эгоистический интерес. Спасибо. Поэтому нам нужно жестче. Ну, и в Евросоюзе тоже, так сказать, у них там, если будут расти цены на продовольствие, тоже будут какие-то вещи. Плюс у них есть огромный Китай и Индия, которым они заинтересованы иметь какие-то отношения. Мы должны четко заявить о том, что мы прекращаем выход украинского зерна на мировой рынок, сказать, что мы вынуждены это сделать, поскольку западники срывают свою часть.
Да, Сергей Александрович, но если мы это скажем, во-первых, мы так уже говорили, после чего Эрдоган...
Мы не делаем ничего.
Вот, а что, от нас ожидали, что мы порт заблокируем, не знаю, корабль какой-то потопим, а этого нет, мы просто вышли. Тут Эрдоган говорит, хорошо, мы решим это все по линии ООН, Украина, Турция.
В том-то и дело. Вот когда мы не ведем себя жестко, все начинают и нас как постоянную такую характеристику, которую не нужно применять в качестве живого субъекта, способного действия. Понятно. Если хорошо известно, что мы действуем только мирно, гуманитарно и только абсолютно предсказуемо, зачем нас брать в учет? Не надо, все. Спасибо. Если русские всегда готовы всем все подарить и свои интересы не следуют, соответственно, зачем обсуждать русские интересы? И не надо их обсуждать.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Здесь, конечно, любопытно, но правда получается, что если играть в том же стиле, в котором играют Соединенные Штаты Америки или Евросоюз, вынуждают делать жестче, жестче, жестче. А как же альтернативные варианты? Как же альтернативные взгляды на проблему? С учетом того, что я напомню, когда была проблема с зерновой сделкой, параллельно было турне у представителей Министерства иностранных дел, у зама и у самого министра потом по странам Африки. Например, когда в двустороннем формате заключались соглашения о поставках продовольствия. Даже потом решение было принято, что на абсолютно безденежных условиях это продовольствие будут поставлять. И в этой связи, конечно, можно говорить, что Россия демонстрирует свою готовность во что бы то ни стало обеспечивать, ну, пытаться обеспечивать, пытаться гарантировать продовольственную безопасность. То есть, скажем так, если зерновой сделкой размахивают как дубиной, чтобы продемонстрировать, что Россия там несговорчивая какая-то, или же зерновая сделка была нужна только одной из сторон, чтобы, например, насытить европейский рынок продовольствием, потому что, вспомните, об этом тоже много говорили, что зерно, оказывается, там не в ЦАР, не в ЧАД пошло, не в Мозамбик куда-то, оно в Европейский Союз частично ушло. Вот, это одна сторона сделки, а вторая сторона сделки про наши удобрения. Хорошо, почему они не пошли на внешнее? А, потому что это там не завизировано как-то, не подтверждено, а в это время мы говорим, хорошо, мы двусторонние контракты будем заключать, и те страны как раз-таки будут видеть, что есть государства, которые, вопреки всем препятствиям, которые ей чинят, стараются обеспечить продовольственную безопасность и поставить свою продукцию на другие нуждающиеся рынки. Зарабатывание – это авторитета? По-моему, да, в гуманитарном плане точно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия договаривается о безвизовом режиме почти со всеми странами Персидского залива. В данный момент ведется работа над соглашениями, подчеркнул замглавы МИДа России Михаил Богданов. Практически со всеми странами прорабатывается безвиз. Это Бахрейн, Саудовская Аравия, заявил он на РИА Новости. Богданов отметил, что у России и стран этого региона отношения складываются хорошо, поэтому перспективы в данном вопросе положительные. Какие перспективы? Что и кому в нынешней обстановке дает безвизовый режим? Вот это, конечно, интересно, особенно в контексте геополитическом, особенно в контексте того, что Богданов напирает именно на страны Персидского залива, и с ними развивается безвиз. То есть это что, углубление каких-то бизнес-возможно процессов, плюс это демонстрация готовности, что, вот, в общем, мы открыты друг другу, потому что, ну, действительно, отсутствие виз – это облегченный въезд и к ним, и к нам. Ирина Айдрус с нами, руководитель программы «Мировая экономика», директор Центра арабских исследований Рудена, кандидат экономических наук. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
А скажите, пожалуйста, что и кому вот в нынешней обстановке дает безвизовый режим?
Ну, смотрите, во-первых, безвизовый режим – это удобство для туристов. Начнем с самой простой категории – это туризм. Сегодня, вы понимаете, Россия находится в такой ситуации, что у нас не такой большой выбор.
Конечно.
И прямых удобных перелетов, и мест отдыха. Особенно в российском климате очень часто хочется побывать на море. На сегодняшний день 3 из 6 стран залива, Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, предлагают регулярные, частые, каждодневные прямые перелеты на своих национальных авиаперевозчиках. Доставку наших граждан к морю. Во-вторых, когда мы говорим о туристах, стоит иметь в виду, что граждане залива – это тоже очень активные и платежеспособные туристы. И на самом деле Россия и Москва пользовалась преимуществами их посещений еще год назад. Прошлым летом, позапрошлым летом и после вообще чемпионата мира Россия стала очень таким интересным, заманчивым предложением. Это очень платежеспособные граждане, которые путешествуют большими семьями и везут в страну посещения большие деньги. Uh-huh. Они в хорошем смысле, наверное, иногда в плохом, страдают консюмеризмом. Они очень хорошие покупатели. Они покупатели товаров класса люкс, премиальных товаров, и они делали прекрасную выручку нашей фэшн, не знаю, ритейл-индустрии. И, собственно говоря, они оживляли и оказывали существенный спрос на питание в ресторанах, в кафе и так далее, и поддерживали розничное питание, там, магазины и вообще, в принципе, сферу развлечений, ну и, безусловно, отели.
Но да, Ирин, я понимаю, но здесь-то как раз обратная сейчас ситуация возникает, что консюмеристы, например, стремятся поехать в тот же самый Дубай, потому что там, ну, в Москве ограничения определенные существуют, вот, довольно серьезные, и поэтому, ну, куда? Вот надо в Дубай тогда поехать, вот.
Россиянам?
Да. Да, а теперь, когда мы говорим об отмене визового режима, мы говорим о взаимной отмене, то есть граждане...
Конечно.
Сюда же могут свободно ехать.
Конечно, на данный момент сюда свободно едут только граждане Эмиратов и Катара. Но вы понимаете, что Саудовская Аравия – это колоссальный рынок. Есть Бахрейн, есть Кувейт. Кувейт по уровню доходов вообще ничем не уступает тому же Катару и Эмиратов. И вы должны учитывать, что это страны с тяжелым, очень жарким летом. И для них Россия – это прекрасная альтернатива также отдыху в Европе. Mm-hmm. Если в стране у нас сохраняется безопасность, низкий уровень преступности, то это тоже прекрасное времяпровождение. Вы понимаете, что страны, отменяя безвизовый режим, они борются за туристов. Это очень серьезное конкурентное преимущество. И когда это сделали англичане, Лондон наводнился там гражданами Саудовской Аравии, англичане для Саудовской Аравии, да, упростили въезд. И людям не хочется отдыхать там, где отдыхает вся ваша страна. И поэтому Россия будет прекрасной альтернативой. Здесь очень шикарный климат летом, и кроме Москвы существуют другие места, очень приятные для отдыха. Поэтому, на самом деле, двусторонняя отмена и переговоры по данному поводу, они принесут, конечно, плюс большой России. Нужно второй момент, на который бы я хотела обратить внимание, что сейчас для россиян открытое и очень такое направление фактически массового туризма – это Эмираты, это порядка 600 тысяч человек посещают Объединенные Арабские Эмираты. И давление на Эмираты уменьшится, если будет такая же возможность въезда, например, в Бахрейн, в Саудовскую Аравию и в Оман. Сейчас мы летаем без виз в Катар и в Эмираты. В Бахрейне достаточно просто. Вы можете получить визу в аэропорту. Стоит она на 10 дней 5 динаров или практически на $15. В Оман и в Саудовскую Аравию вы можете оформить визы электронно, но они гораздо более дорогие. В Саудовскую Аравию годовая мультивиза стоит порядка $170 вместе со страховкой, но вы ее получаете за 2 минуты. То есть это очень быстрый процесс. В Омане порядок примерно тот же суммы, но там чуть дольше. Вы можете за сутки получить, а можете там, я не знаю, за 2-3 дня.
Но, Ирин, а мы можем говорить, что даже отталкиваясь от вот этого самого очевидного, что это будет, ну, хорошо, здорово для туристов и наших, и их, которые, например, захотят с Россией познакомиться поближе, что это признак, ну, формирования некого нового, как раз еще и политического или геополитического тренда. Ну, то есть за туристами, естественно, идет бизнес. И, естественно, идет политика.
Безусловно, я как раз хотела тоже к этому перейти, что масс-туризм обычных людей – это первый шаг. Далее подтягивается бизнес. Вы понимаете, что сейчас российский бизнес лишен таких деловых площадок, там, как Давос для обсуждения, да, своих интересов и так далее. Поэтому деловой туризм в направлении залива, он совершенно спокойно может занять место европейских изведанных направлений. Это также площадки. Сейчас как бы уже в Дубай потянулись компании, да, но российские компании должны понимать, что есть меньше по размеру, более дешевый, но, на мой взгляд, например, даже более комфортный Бахрейн для переноса туда бизнеса. А есть Катар, есть Оман, который придерживается, как правило, исторически уже нейтралитета и не вступает ни в какие альянсы. И в Омане совершенно спокойно работают иранские предприятия, иранские банки. То есть нужно этот аспект учитывать. В каждой из этих стран есть промышленные, свободные экономические зоны, различные индустриальные зоны, где тоже облегчен и там налоговый режим, и правила регулирования. Кстати, очень важный аспект – это низкий уровень налогообложения. То есть помимо НДС во многих странах залива вообще отсутствуют другие налоги, отсутствует налог на прибыль для многих секторов, и некоторых, ну вот в Бахрейне вообще существует только 5% НДС и все. И больше вы там не существует налоговой инспекции как таковой. То есть, в принципе, это за бизнесом, безусловно, могут уже пойти там, за средним бизнесом, да, все остальное, крупные инвестиции и так далее.
Спасибо.
Конечно, существует да, сложность платежей и движения денег, но это следующий этап. Российские банки пытаются установить скоро отношения с местными банками региональными.
Спасибо большое, Ирина. Благодарю вас. Ирина Айдрус была с нами, руководитель программы «Мировая экономика», директор Центра арабских исследований Университета дружбы народов. А новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В России предложили разрешить бизнесу использование пиратских программ. Соответствующая инициатива в Минцифры обратился Институт развития предпринимательства и экономики. Речь идет о создании законопроекта, который ввел бы в стране мораторий на уголовную или административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии, пишет об этом газета. Издание отмечает, что у 70% российских компаний возникли сложности из-за ограничений зарубежных интернет-сервисов и ухода с рынка части поставщиков импортного ПО. Правда, юристы говорят, что сейчас за программное пиратство предусмотрены крупные штрафы или до 6 лет тюрьмы, поэтому было бы логично ослабить это регулирование. Герман Клименко с нами, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Герман Сергеевич, что с российскими программами, что с программами в целом происходит? Потому что, ну, не так, чтобы, мне кажется, многих сажали за пиратский софт.
Ну, помните старую скандальную историю с директором школы, который в школе поставил микрофон?
Да.
Да, а потом поступило такое, знаете, то есть, поймите правильно, с точки зрения любого директора предприятия, статья уголовная, значит, надо что-то задуматься, да? И то, от того, что правообладателя чуть-чуть снизили претензии. На самом деле претензии были. Были по Adobe Photoshop, были по проекционному софту. Просто это как-то все заминали. Да? Просто после того вот этого случая ведь по школе, там просто как-то было уж настолько чутко, что вся страна тогда возбудилась. Uh-huh. А когда какое-то предприятие принимают за то, что они там поставили любой софт там зарубежный, да, и получили за претензию, это была такая стандартная определка правоохранительных органов. Да, стало послабее, но тем не менее сейчас, когда продлить лицензию на Microsoft невозможно, продлить лицензию на любые софты зарубежные, это стало задачей непреодолимой. Да? А наши программисты, мы, конечно, счастливы, так честно говоря, перед нами перевернулся грузовик с карамельками, но он оказался не грузовиком, а поездом, эшелоном. Да? И сейчас сверху, знаете, такая баржа с патокой. И мы не успеваем просто физически, и многие предприятия, ну, даже честно, давайте скажем, большинство, оказались в ситуации, лицензию продлить невозможно, а заменяющий софт не готов. И, значит, надо как бы продолжать, да, то есть, например, эксплуатировать, но тогда вы рискуете при любой проверке, вам придут и сразу, а наши правоохранительные органы, не в обиде им будет сказано, они точно знают, куда приходить. Когда приходить, зачем приходить.
Герман поэтому Сергеевич, разговор, а я правильно понимаю, что просто тогда вот этот призыв связан с тем, чтобы унифицировать законодательство к реальности подвести?
Да, то есть если не по вине компании, ну, например, я не могу продлить лицензию Adobe Photoshop, он у меня в производственном процессе участвует. Ну, что представить предприятие, где там уголовная ответственность? А, поэтому здесь мы сталкиваемся, знаете, во-первых, эмоциональная история. Они хотят быть пиратами. А у разработчиков и у владельцев компании простая история, вы хотите нас всех посадить, и об этом и скажите. Вот. Никто никого сажать не хочет, но наше законодательство запутано, есть статья, там сильно сроки совершенно сумасшедшие. Вот. И в этом плане, безусловно, хотелось бы, и, наверное, было бы правильно, даже не хотелось бы, это правильно. Да? То есть, мы же помним, нам льгот дали много, да, там про ипотеку нам дали льготы, про налоги нам дали льготы. Давайте вот реально картину мира скажем, что если компания эксплуатирует софт, который не продлил лицензию по причине ухода из России, ну что, значит, нет уголовного дела, может, ну нет, и административного тоже нет. Да? То есть просто есть такие обстоятельства. Здесь ничего нельзя
поделать. Герман Сергеевич, а что с российскими программами? Вот почему это так сложно?
Я вот к этому говорил, что на самом деле проблема в том, что мы не успеваем. А вот первая грустная часть, что как бы мы ни бодрились, что уехало мало, уехало много, да, компании находятся в дефиците. При внедрении требуются еще люди, да, то есть вот если вдруг, то есть резко вырос спрос, компании завалены заказами, но для того, чтобы заказ внедрить, то есть нельзя просто взять и заменить Microsoft, например, на RedSoft, там, или Astro, и там много разных слов есть красивых, да, там, по сути, на каждое замещение нужно выделять людей, как со стороны разработчика, так и со стороны компании. И это вызывает сейчас самая сложная история, поэтому пытаются создать какой-то универсальный софт. Ну и мы, как всегда, выступили, вот давайте честно скажу, меня за это не ругайте, вот в Китае три операционные системы, или две.
Три.
Одна для военных, может, три, может, две, что-то в этом роде, да? У нас, знаете, сколько операционных систем наших отечественных в реестре? 55.
Да вы что, а где, ну, они? А где
они? Они в реестре разработчиков отечественного ПО.
А, ну хоть там. Так.
Да, но их 55, сейчас подслушайте, их 55.
Да,
так, Китай, 1,5 миллиарда населения, а у нас их 55 по 100 человек в штате. Понимаете? Мы даже конкурировать толком не можем. И, понятно, хотелось бы, чтобы Минцифра их объединил принудительно, законодательно, как угодно. Например, То есть, чтобы их осталось тоже три, потому что в компании, либо кто-то выкупил, ну, Ростех, пусть он выкупает что-то, не создает имитацию отечественных процессоров, а пусть он купит компанию, чтобы они вместе работали, потому что штатов мало, да, а у всех пользователей очень много спроса, и, то есть, грубо говоря, сейчас бы не просто вернуть надо людей, а еще каким-то образом обучить их, что вы знаете, как вот во времена самолета, во время войны, когда летчиков готовили за месяц, за три месяца, да? Вот так же и здесь бы надо было. А у нас сейчас дефицит, и поэтому мы просто не успеваем. То есть затыкаем дырки, какие можем, но я думаю, эта свистопляска продлится год до 2-3. То есть я даже не сказал бы, что мы за год справимся.
А позволение... Я поняла, а позволение пользоваться пиратским софтом, ну, например, декриминализация этой статьи за пиратский софт, она не, что называется, не расслабит? Ну, если можно, раньше же пиратским пользовались.
Очень сложно расслабить, да, но можно было покупать. Давайте не будем
путать. Согласна.
Да, то есть, а сейчас его нельзя покупать, поэтому здесь у нас скоро ждет проблемы на маршрутизаторах, да, то есть, потому что начинают потихонечку закрываться эти поставки, нам придется пользоваться зарубежным софтом, который, в общем-то, незаконный. То есть, ну что поделаешь? Тут такая история, это вынужденная. Знаете, как, в принципе, если даже это и преступление, то оно вынужденное при смягчающих обстоятельствах.
А когда можно пользоваться, ну хорошо, вот декриминализировать хотят, если больше выбора нету, а в каком случае тогда наказывать, если и так выбора нету,
а иностранцев нету? А там очень просто, нужно создать реестр тех, кто отказался, не все отказались.
Не все отказались, понятно.
Должен быть реестр компаний, которые не обслуживают Россию. Да, и в этом плане, когда приходит проверяющий, чтобы можно было доказать, что мы не виновны. Да, вот, то есть наша компания, в силу того, что, например, это Bauman, да, она не может купить Microsoft. Потому что Microsoft ушел из Bauman. И так далее, и тому подобное. То есть везде есть такие истории. Но я понимаю директоров, потому что висеть надо, когда над ними висят сроки до 6 лет, это, знаете, такая история. Проще вообще закрыться и ничего не делать.
Понятно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Благодарю вас. Герман Клименко был с нами, глава Совета фонда развития цифровой экономики. Товарищи программисты, позвоните, пожалуйста, кто остался. Я же верю, что остались все-таки. Не все уехали в разные места на планете. А как вы видите решение этой проблемы? 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что еще раз скажу, что в Минцифры обратился Институт развития предпринимательства и экономики. Говорят, что нужен законопроект, который ввел бы в стране мораторий на уголовную или административную ответственность для тех, кому зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии. Но чтобы просто, как вы слышали Германа Клименко, чтобы не получилась такая ситуация. Приходит проверяющий в эту контору, а у него софт стоит, а лицензии не продлили, получается софт пиратский. Ну что, пошли на 6 лет, тебя посадим. Вот чтобы такого не было. 7373-948, это телефон прямого эфира. Заказами завалено на младшие IT-позиции, не пробьешься, конкуренция лютая, говорит Евгения. Ну, тогда конкуренция, да, что делать? А узаконят-то, чем занимался Россия с тех пор, как появились торренты, говорит Румата. Нет, не собирается... Подождите, Румата, не путайте. Пиратство не собираются разрешать. Вот оно как было запрещено, так и, в общем, хорошо, в тени оно было. Оно так в тени остается. Просто действительно есть компании, которые ушли из России, лицензии нам не продают, свой софт не продают. Но работать-то как-то надо... А своих компаний тоже своего софта, видимо, еще не успели сделать, чтобы, соответственно, заменить иностранцев. И вот такая странная ситуация Цуксванга получается. Ты и здесь закон ли рискуешь нарушить? Работать тебе надо, а еще ничего не готово, чтобы перейти на что-то свое. Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Да, здрасте, пожалуйста.
Цуксванг — это когда каждый ход...
Да.
Это выделяешь, лишь ухудшает позицию.
Так.
Но мне кажется, надо как-то максимально гибко подойти и легализовать.
Что именно?
Пиратский софт, допустим.
Пиратский софт легализовать?
Да.
А зачем?
Не стращать, чтобы, когда истек срок действия лицензии, чтобы...
Так проверить. Пожалуйста, просто мораторий вводят и все.
Ну, хорошо. Его вводят?
Кого уволят?
Его вводят или только собираются вводить?
Лимонадный Джо, слушайте эфир, пожалуйста, внимательней. Еще раз скажу, что инициатива мораторий ввести на уголовное административное преследование за использование нелицензированного софта. В случае, если лицензия истекла, а новый не продают. Получается, пиратский или нелицензионный. Вот, понимаете, проблема в том, что если опять будет все продаваться пиратское, тогда просто все расслабятся и будут сидеть на пиратском. А тут вроде бы, когда пиратское в тени находится, ну, все-таки нужно что-то свое развивать. Потому что использование пиратского софта, это не должно стать, ну, вы же понимаете, это не должно быть единственным верным способом. Это есть некая альтернатива, пока свое дорабатывается, разрабатывается и так далее. Но если мы скажем, окей, своего не будет, пиратского-то полно, правда, ну везде пиратского полно, давайте сидеть на пиратском. А зачем? Зачем создавать дополнительные уязвимости? Не знаю.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект, который разрешает заводам, производящим золотые слитки, продавать их гражданам, освобождаясь от уплаты НДС. Об этом «Коммерсант» пишет со ссылкой на автора законопроекта, члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислава Ризника. Конкуренция на этом рынке увеличивается. После вступления в силу закона мы не увидим спредов на золотые слитки в 7-10%, как это сейчас выставляют банки. В результате золото станет более ликвидным, а это может увеличить спрос на слитки. Эксперты рынка сошлись во мнении, что принятие закона – это лишь начало пути к увеличению доступности золота для потребителя. При этом необходимо тщательно проработать нормативную базу, чтобы были обеспечены розничные продажи драгметаллов гражданам. Аналитики посчитали, что еще весной спрос на золотые слитки был на умеренном уровне, однако после того, как произошла отмена НДС для банков в марте и НДФЛ в июле, спрос на золото резко вырос. Ну, это стал хороший банковский актив, хороший продукт, который можно предлагать. Но теперь, видите, заводам хотят, разрешили уже продавать золотые слитки. Насколько это, в принципе, востребовано? Вот золотые слитки. Кто-нибудь из вас покупал золотые слитки? Расскажите, пожалуйста. 7373-948, телефон прямой эфир. Не бумажное золото, а именно золотые слитки. Говорят, что это, ну, довольно хороший способ сохранения своих сбережений, но, правда, а потом куда его продавать? Вот как с этим, где его хранить, этот слиток? Как это вообще выглядит? Товарищи, кто покупал золото? 7373-948, золотые монеты, может быть, слитки, неважно. Как это все хранить? Здравствуйте, сейчас, секунду. Так. Вот так. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Что тут еще по золоту? Есть в банках хранят, в ячейках, Катарина говорит. Хорошо, но насколько это ликвидный товар? Ну, то есть сколько можно скупить? А потом что с этим делать? И говорю еще раз, не про бумажное золото, а про золото, которое продается в слитках. И заводы могут сами это все продавать. Как это все будет организовано? Самое главное, сейчас мы знаем, что это все очень жестко регулируется. Человек, нашедший просто какую-то баночку с песком золотым где-нибудь в Забайкалье, он рискует и в тюрьму уехать, или даже, если кому-то там какой-нибудь преступнику попадется, то и, в общем, его и убить могут. То есть этот рынок, ну, он довольно жесткий. Вот. И возникает сейчас вопрос, а насколько тщательно все это отрегулировано, чтобы чувствовать себя в безопасности, когда ты решаешь этим пользоваться. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Пожалуйста.
Ну, вот я покупал монетку золотую.
Так.
Ну, образно, за 1000 рублей взял, так. А у меня взяли за 500 у нас. Как в магазине, покупаешь золотое кольцо, за такую-то отдаешь за копейки. Вот примерно так.
А что же вы? Ну, вы бы походили, поторговались.
Да, а кому оно нужно? Вы что? Это самое, говорит, ну, например, я образно говорю, я 1000 отдал. Ну что, а мы берем за 500 хоть. Поэтому слитки вот примерно такая же будет эта самая.
Ерунда, вы думаете, понимаете? Ну не знаю, со слитками будет. Но я сомневаюсь, честно говоря, что можно будет вот просто так, купив слиток золотой, через некоторое время, пойду-ка я его продам. Ну куда вы, на Авито разместите, что ли? Ну к вам сразу придут, я думаю. 7373948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Да, приветствую.
Пожалуйста.
Стараясь не палить контору, да, но вот участвовал в схеме, значит, люди привозят кэш с Кавказа и покупают килограммовые слитки за наличные.
Чтобы и цель какая цель? Да.
Цель простая. Во-первых, от налички избавиться, а во-вторых, это золото потом контрабандой стираются эти
куда-то возятся.
штампики, да.
Но это вы проняли, я поняла, это вы говорите...
Все продается в банках.
А, все легально в банках продается. Ну, не знаю, я не знаком с такой схемой. Ну, может быть, она и есть, и... хотя вы сказали, что не хотите палить контору, значит, это все не так чисто. Дмитрий Голубовский с нами, аналитик компании «Золотой монетный дом». Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Олегович, насколько это, в принципе, востребована покупка золота, что хотят заводам уже разрешили продавать, а не только как бы банкам?
Для заводов это востребовано, для рынка в целом это востребовано, это упрощение доступа потребителя к золоту. Не хочу называть его товаром, на самом деле, потому что это не товар, это форма денег. Вот, и либерализовать оборот золота давно было бы нужно, и хорошо, что это делается. Потому что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, это очень хорошая альтернативная форма сбережений. Вот, кроме того, есть очень хорошие перспективы роста цены золота. Поэтому она еще и с этой точки зрения...
Но одно дело просто, когда люди покупают, например, бумажное золото, я еще понимаю, на бирже это инструмент биржевой, а когда люди физически вот слитки покупают, и вот куда его девать?
Это необходимо для людей, которые не хотят зависеть от инфраструктуры, не хотят брать на себя риски инфраструктуры, и быть уверенными в том, что они действительно владеют активом.
Так.
Вот, поэтому эта логика примерно такая же, как некоторые люди предпочитают, например, хранить наличные. Угу. Или у нас до сих пор еще существует такая привычка, что мы, очень многие люди всю зарплату с карточки снимают, когда они ее получают.
Да.
Потому что они чувствуют, что в таком виде деньги, ну...
Уязвимые.
Более для них приемлемы, угу. Да. Поэтому... С точки зрения безопасности есть свои плюсы и минусы. То есть, если как бы вы считаете, что есть значительный риск какой-то повреждения инфраструктуры,
так.
Электронной, да, ну, в виде кибератак или в виде каких-то таких вещей, ну, времена-то неспокойные, на самом деле. Вот, у нас периодически происходят какие-то сбои, но которые, слава богу, пока не касались платежных систем. Но вы будете держать золото в руках. С другой стороны, если вы держите его в руках, у вас возникают другие риски. Но вы сами должны заботиться о безопасности.
Конечно. Но, Дмитрий Олегович, тогда еще чисто технически, насколько я понимаю, когда банки торгуют золотом, они выставляют цену обратного выкупа. Но вот заводы, которые будут слитки продавать, они будут этим заниматься?
Я думаю, что нет, они, конечно, не будут этим заниматься, потому что они производители. Зачем производителю выкупать
свою продукцию,
свою продукцию, которую они производят. Вот, поэтому оборот этих слитков будет подчинен... общим правилам оборота банковского золота, и вы сможете эти слитки продать в банк, или вы сможете их вывести из страны. Такая возможность тоже существует. В том числе, вот, подобного рода либерализация, она нужна для крупных покупателей золота, не только для участников физического.
Чтобы они не только в банки ходили и покупали это золото, или для чего?
Дело в том, что значительная часть международной торговли, она может быть переведена, в том числе на расчеты с золотом. И, может быть, уже она переходит, судя по объему экспорта золота российского в Китай. Вот, соответственно, те, кто поддерживает большие обороты в торговле, они могут быть заинтересованы в том, чтобы забирать золото без каких-то банковских наценок. Так что подобного рода новации, скорее всего, сузят спред на рынке физического золота. Я имею в виду разницу между ценой покупки и ценой продажи. Вот. Но для физлиц, я считаю, это тоже интересно.
Хранить деньги в золоте или закупать золото, покупать золото на заводах. Но насколько сложно организовать все-таки именно вот эту вот денежную цепочку от завода к потребителю? Потому что, насколько я понимаю, банки тоже будут не в восторге, если они перестают быть монопольными продавцами золота.
Это вопрос к заводу. Угу. Потому что в данном случае производитель должен быть заинтересован сбыть своей продукции. Я думаю, что они этот вопрос будут решать. Вот, появятся какие-то их представительства, может быть, даже магазины, где они это будут продавать. Может быть, они подключат к этому частных дилеров золота, вот, которые будут распространять их продукцию. В данном случае у них есть сейчас хороший интерес в том, чтобы реализовывать золото, и я думаю, что нет, вопрос решат, потому что это вопрос их прибыли, их рентабельности и победы в их конкурентной борьбе.
А наш слушатель говорит, что это хорошая альтернатива сохранения дохода доллару. Рынок станет стандартизированным, и в любом банке можно будет продать и купить.
Да, это действительно так, тем более, что золото похоже, что входит в растущий тренд, оно будет дорожать к доллару. Вот. Но это связано просто с тем, что перспективы подъема ставки уже в Соединенных Штатах, они таковы, что доходность сильно не вырастет. Вот. А всегда, когда заканчивается ужесточение денежной политики, для золота это драйвер роста. Поэтому, возможно, мы стоим на пороге бычьего рынка. И вот эти два с лишним года, когда золото стояло, грубо говоря, 1800-1900 за тройскую унцию, в долларах, я считаю, да. Они заканчиваются. А в рублях вообще оно сейчас стоит, ну, очень дешево.
Золото.
По меркам, которые, вот, ну, по меркам последних лет. Вот, так что я считаю, что золото покупать за рубли – это хорошая идея. Ну, и то, что подобного рода возможности предоставляются любым покупателям, физическим лицам, юридическим лицам, это хорошо.
Дмитрий Олегович, но в плане того, что если рассматривать золото как, например, платежное средство за границей, потому что средством обмена, например, потому что мы знаем, что санкции у нас вводились, российское золото сейчас в продаже там ограничено за границей. А, соответственно, что с ним внутри-то делать?
Внутри это средство сбережения.
Просто сбережение исключительно.
Вот, оно всегда, вообще-то говоря, по большей части исключительно средство сбережения. Так. Вот, и кроме того, санкции, о которых вы говорите, ну, по имеющимся у меня данным, они не работают. Все-таки. Российское золото покупается с Индии и Китаем с минимальным дисконтом к рынку. Произошло просто перераспределение потоков. И здесь надо понимать одну простую вещь, что резкое сокращение российского экспорта золота в Лондон и в Швейцарию, оно не означает сокращение потребителей российского золота. Потому что эти финансовые хабы, они использовались просто как расчетные центры. То есть фактически золото уходило в Юго-Восточную Азию, но расчеты за него, допустим, шли через Сюрих или через Лондон. После введения санкций просто эти звенья в цепочке отпали.
Да.
Вот. Но появились другие финансовые центры. Для России в этом отношении открыт Дубай, открыт Гонконг, например. Сейчас уже открыты сами китайские банки, между которыми входят платежи в юанях. Юань на московской бирже, кстати, это по ликвидности уже превзошел доллар, по-моему, насколько я вот последние данные смотрел. Вот, так что все эти логистические проблемы, проблемы финансовой логистики, они решены. И российское золото здесь остается вполне себе востребованным на мировом рынке. И крупным покупателям, я говорю, вот это вот правило, согласно которому могут закупать слитки непосредственно у заводов, это облегчит им просто работу с нами.
Понятно.
Вот плюс у нас открываются очень хорошие перспективы здесь. Создать собственный рынок золота. Потому что максимальная либерализация обращения золота позволяет в России, как в золотодобывающей стране, создать свой собственный стандарт. О чем говорил еще Минфин, о необходимости это сделать в первом полугодии. Я думаю, что в этом направлении работа будет вестись.
Спасибо.
Но я еще хочу обратить внимание на то, что у нас Сбербанк выпускает токенизированную версию золота. На платформе блокчейн они выпускают обеспеченные золотом токены. Соответственно, российское золото, обеспеченное реальным золотом здесь в России, то есть оно может быть поставлено.
Оно ценное становится.
Да, да. Они могут выпустить в криптовалютную экосистему.
Понятно. Золото. Спасибо.
Так что,
да,
так что
Дмитрий Олегович.
Здесь очень хорошо и правильно.
Благодарю вас. Дмитрий Голубовский был с нами, аналитик компании «Золотой монетный дом». Новости продолжим.